Подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Семьдесят восьмая. Слепая корзинщица. Елисавета слепа была от рождения. Прекрасный Божий свет был для нее совершенно неизвестен. Она не имела никакого понятия о том, что люди подразумевают, когда говорят о далеком голубом небе, о тучах и блестящем солнечном свете, о свежей весенней зелени и о цветах, или когда говорят: «Какой прекрасный и веселый этот сад, усеянный разными душистыми цветами». Она не могла постигнуть, какую ощущаем мы радость при виде каждой прекрасной краски, которыми Создатель украсил всякий маленький цветочек, пьющий утреннюю росу. Но зато Отец Небесный, которому угодно было лишить ее этого чувства по своей великой милости, увеличил все остальные ее чувства. Ее осязание было так чутко, что достаточно было ей коснуться пальцами какой-нибудь вещи, чтобы почти точно угадать ее форму и употребление. Слух ее был такой острый, что она с удивительной верностью могла различить каждый звук. Всякую певчую птицу она знала по пению, а многих насекомых по их жужжанию и чириканью. Нашлись добрые люди, которые выучили Елисавету читать Евангелие, напечатанное, собственно, для слепых выпуклыми буквами. Трогательно было видеть, как прояснилось ее лицо, когда она после того, как научилась ощупывать буквы, а потом из них составлять слова и фразы, узнала, что это были знакомые слова, которыми люди всегда разговаривают. С горячим чувством принимала она в свое сердце драгоценные истины, которые читала концами своих пальцев. Духу Святому угодно было указать бедной слепой девочке в законе Божием дела, исполненные чудес. Он открыл слепой духовную жизнь, которую она доселе мало знала. Она была теперь богата верою, весела надеждою, терпелива в печали и сделалась наследницею Христовою. Вскоре после этой благодетельной перемены научилась слепая плесть корзины и зарабатывать тем себе насущный хлеб. Она была очень довольна своим новым искусством, посредством которого она могла не быть в тягость другим. Но с прискорбием стала она замечать, что чем способнее делались ее пальцы к плетению корзин, тем неспособнее к чтению Евангелия, потому что от постоянной и довольно грубой работы пальцы ее сделались тверды и жестки, так что она с большим трудом могла различать буквы. Елисавета находилась в большом затруднении, не зная, что делать, пока в один день, прохаживаясь ощупью в саду возле домика, не наткнулась на точило. Внезапно пришла ей в голову новая мысль, что если бы она могла концы своих пальцев так обточить, чтобы они опять получили свое прежнее нежное осязание, Тогда бы она могла опять читать благую весть своего Спасителя. Она решилась попробовать это средство и старательно обчищала с концов своих пальцев твердую кожу до тех пор, пока не заметила, что может опять продолжать чтение пальцами прекрасной истории спасительной любви, описанной в Евангелии. Такова была, милые дети, Елисавета, слепая корзинщица, веселая и радостная христианка и снова усердная читательница Евангелия. Девятое. Роза Гаванна, основательница женских общин. Роза Гаванна родилась на острове Сардинии в городе Мондове в 1716 году в семье бедных мещан. На 14-м году она осталась круглой сиротой, без всяких средств жизни, и была предоставлена исключительно собственным силам. Взявшись за шитье, она скоро стала настолько искусной мастерицей, что зарабатывала средства на стол и на квартирку. Проходя по улице, Роза однажды встретила плакавшую девочку. Узнав, что последняя такая же сирота, как и она, и вспомнив свое прошлое, Роза подала ей дружескую руку, привела к себе на квартиру и сказала: «Живи со мной, спи на моей кровати, пей одну со мной воду, но хлеб ты должна сама себе зарабатывать, трудами рук своих ты должна себя кормить и содержать». Эти слова сделались правилом всей их жизни. Приютив одну несчастную и устроив ее, Роза сообразила, что точно так же их может устроиться не две, а много, когда организуется общество сирот и нуждающихся девушек при условии жить согласно тому правилу, каким руководствуются теперь они вдвоем. И вот начала она отыскивать сирот. Скоро квартира я наполнилась так, что ее пришлось увеличить, но и это помещение скоро оказалось тесным. Над входной дверью в дом сирот, нанятый на общие средства Розой Гаванной, красовалась надпись: «Трудами рук своих будешь содержать себя». Городской магистрат обратил внимание на деятельность Розы и ее услуги, оказываемые городу в деле борьбы с нуждой посредством взаимопомощи и труда, и предоставил в распоряжение Розы большой дом за городом. Когда и этот дом переполнился девушками, магистрат дал Розе и другой дом. Тогда Роза сообразила, что надо ввести разнообразие труда, и устроила в одном доме шитье, а в другом – тканье и вязание шерстяных изделий. Когда Роза сочла дело прочно поставленным в своем городе, она отправилась в Турин. Здесь о ней уже слышали, она обратилась прямо к губернатору и успела выхлопотать для приюта несколько больших комнат в одном монастыре. Сюда, благодаря покровительству губернатора, ей прислали несколько сенников, столов, скамеек. Это была первая помощь Розе в Турине. С тремя подругами, приехавшими с нею в Турин, она принялась за дело, и вскоре приют обратил на себя внимание других властей и горожан. Однажды мастерскую Розы посетил министр финансов, до которого давно уже дошел слух о замечательной девушке. Оставшись доволен мастерской и работами трудящихся девушек, министр донес королеве И вскоре, по повелению последней, Роза получила в свое распоряжение громадное здание. Однако и это здание, как улей с рабочими пчелами, вскоре наполнилось труженицами. Король до того заинтересовался делом Розы, что пожелал познакомиться с правилами, которые руководствуется это оригинальное товарищество. С этого времени Роза приобрела себе прочную и верную опору. В Турине она устроила две ткацкие фабрики. В одной выделывали сукно для войск, а в другой – шелковые ткани. 300 молодых тружениц имели там возможность работать и приобрели приют, а заработок имели настолько значительный, что откладывали и на черный день. Их связывало единственное правило, красовавшееся в виде надписи над входом каждого здания: «Трудами рук своих будешь содержать себя». Каждой участнице предоставлялось оставить общину или выйти замуж, когда ей заблагорассудится. Роза имела единственную цель – поддержать каждую нуждавшуюся девушку и дать ей возможность честно прожить. Иных намерений и целей не было. Потому-то всякая девушка чувствовала себя хорошо, и никому не приходилось ни ломать себя, ни стеснять, ни подчиняться всевозможным параграфам устава, которых вовсе не существовало. Благодаря этому дело Розы Гаванны развилось, разрослось, оказалось жизненным и нашло себе подражателей во всей стране по образу домов, основанных в Мондеве и Турине. Роза основала дома трудолюбия во многих выдающихся городах Италии. Восьмидесятое. Дети-благотворители. В одной из южных газет была недавно помещена корреспонденция «Известия» об учреждении в городе Аргее Бессарабской губернии детского благотворительного кружка, успевшего оказать существенную помощь детям-сиротам бедняков. Такое явление весьма отрадно, и нужно желать, чтобы и в других городах следовали примеру аргеевских детей. Сталкиваясь с нищетою, отдавая свои карманные деньги, предназначенные на лакомство и удовольствие, дети состоятельных классов не будут вырастать самодовольными эгоистами, то есть себелюбцами. Правда, ребенок не имеет ничего приобретенного личным трудом, но очень желательно, чтобы он, как будущий гражданин и работник, с детства приобретал привычку видеть и не забывать о чужой беде и о чужом несчастье. Восемьдесят первое. Сострадательная девочка-якутка. В Восточной Сибири, в Якутской области господствовала страшная эпидемия оспы. Боясь заразы, здоровые люди бросали больных и уходили от них в другие юрты. Маленькая, полудикая якутка, видя брошенных всеми больных, одна подавала им помощь. Она готовит им кушанье, кормит их, лечит, как умеет, утешает. Между тем, как взрослые, родные и близкие этих больных приносят запасы пищи и ставят их на некотором расстоянии от юрты. Но вот умирает заезжий торговец. Девочка бежит к юрте взрослых и с плачем передает о случившемся. Взрослые делают такое распоряжение. Работник должен выкопать подальше от юрты яму, запречь лошадь, привязать к седлу длинный ремень и ехать к юрте, откуда бедный ребенок должен вынести труп. Девочка привязала покойника к ремню, работник подвез его, волоча по земле, к могиле, и опять-таки бедной крошке пришлось скатывать покойника в яму. Оспа не пощадила и эту маленькую героиню Алыксу. Она была так больна, что не могла зажечь очага, и все ее больные, и она были лишены тепла и пищи. В юрте было холодно, как на улице. Последняя вода, которую ребенок утолял мучительную жажду, замерзла, и бедняжка терпела ужасное мучение. Наконец, она лишилась чувств и сама не могла после сказать, долго ли была без памяти. Очнувшись, она была еле жива. Я, бедная, покрытая струпьями тельце, присохла к одежде, и каждое движение производило невыносимые страдания. Юрта за это время превратилась в дом смерти. Все больные умерли, и ребенок оказался среди замерзших страшных трупов. Девочка, собрав последние силы, выползла из юрты и подползла ко двору своих родных. Слушая ее стоны, они, наконец, сжалились, натопили хлев и разрешили ей вползти туда, где она и находилась до полного выздоровления. Восемьдесят вторая. Что говорит человеку лилия? Я бела, как первый снег, будь и ты чистый светел душою. Расту я открыто и беспритворно, будь и ты откровенен, чистосердечен, прост и невинен сердцем. Я всегда обращена к небу и клоню мою головку к солнцу. Преклоняй ты голову на святую молитву, а душой взирай туда, где живет Бог святый и возлюбленный. С неба течет ко мне роса, с неба притечет и к тебе благодать, помощь свыше, милость Господня, если ты будешь ждать ее, как я жду росы небесной утро и вечер. Я делю мой душистый запах и мою нежную влагу со всеми, кто хочет. Разделяй ты свои дарования, способности, свои труды и все, что имеешь, с братьями, людьми. Я служила образцом для украшения в храме Соломона. Служи и ты по своей чистоте и благочестию примером душевной красоты в Церкви Христовой. Пусть твои слова, поступки, обращение с людьми будут примером для твоих братьев. Смотря на меня, человек, вспоминай о том, как Господь любит свою церковь всею душою, всем сердцем. Люби и ты своего Господа.